Дурная примета, сэр. Не успеешь отдать честь, как глядь, а старший по званию уже убит.
Прямо здесь? На транспорте?
Дело-то привычное, ответил Смычок.
Было с самого начала ясно, что опыт у тебя есть, солдат. Ронал сделал паузу, разглядывая костяшки пальцев, скрытых под черными мягкими перчатками. «Видит худ, ты в отцы годишься большинству морпехов, что сидят позади нас на палубе. Вербовщица сразу отправила тебя сюда. Подготовки ты не проходил, в учебных боях не участвовал. И вот же, я должен поверить, что ты ничем не хуже прочих солдат».
Смычок пожал плечами и промолчал.
«Вербовщица!» — продолжал Ронал спустя мгновение, когда взгляд его бледно-голубых глаз снова сосредоточился на городе. «С самого начала поняла, что ты пытаешься скрыть. Как ни странно, она сочла это, тебя, точнее говоря, кадром настолько ценным, что даже посоветовала мне сделать тебя сержантом. И знаешь, почему я нахожу это странным?»
«Нет, сэр, но уверен, вы мне скажете».
«Потому что ты, как я полагаю, дезертир».
Смычок перегнулся через борт и сплюнул в воду.
«Я сталкивался с дезертирами и не раз. У всех свои причины и у всех разные. Но одно их объединяет».
«И что же это?»
«В очереди к вербовщику их не сыскать, лейтенант. Наслаждайтесь видом, сэр».
Он развернулся и побрел назад, к середине судна, где растянулись на палубе другие морпехи. Почти все они уже оправились от морской болезни, но все равно страстно жаждали вновь оказаться на суше. Смычок сел, вытянув ноги.
«Лейтенант, желать твою голову на блюдечке!» — пробормотал голос рядом.
Смычок вздохнул и прикрыл глаза, подставив лицо полуденному солнцу.
«Чего лейтенант желает и что он получит? Совсем разные вещи, Корик».
«А получит он только нас, новобранцев», — ответил сетийский полукровка, расправив широкие плечи так, что пряди длинных черных волос мазнули по плоскому лицу.
«Обычная практика — смешивать новобранцев с опытными солдатами», — сказал Смычок. «Чтобы вам там не рассказывали, в этом городе остались люди, пережившие собачью цепь. Говорят, сюда прорвался целый корабль с ранеными морпехами и виканцами, а еще Аронская стража и Красные клинки, и отставшие корабли береговой охраны. Наконец, здесь флот адмирала Нока, хотя, думаю, он захочет поберечь свои силы».
«Зачем?»
— спросила девушка-новобранец.
«Мы же отправляемся воевать в пустыню, разве нет?»
Смычок взглянул на нее. Пугающе юная, она напоминала ему другую девушку, с которой он когда-то служил в одном взводе. Он поежился и сказал.
«Адъюнкт будет полной дурой, если оголит порты. Нок готов отвоевывать прибрежные города. Он мог начать уже много месяцев назад. Но имперским портам нужна защита с моря. Без них нам на этом континенте конец».
«Ну», —
пробормотала девушка.
«Судя по тому, что говорили мне, она дура и есть, старик. Видит худ, она же из аристократов, верно?»
Смычок фыркнул, но промолчал и снова прикрыл глаза. Его беспокоило, что девчонка может оказаться права, хотя, с другой стороны, эта Тавор была сестрой капитана Парана, а Паран выказал твердость характера в Даруджистане и, по крайней мере, дураком точно не был.
«А все-таки почему тебя прозвали Смычком?» —
спросила девушка после паузы. Скрипач улыбнулся.
«Долго рассказывать, девочка».
Ее рукавицы шмякнулись на стол, подняв облачко пыли. Поскрипывая доспехами, чувствуя, как пот стекает между грудей, она отстегнула шлем, и как только появилась служанка с кружкой эля, отодвинула шаткий стул и села. Письмо принес уличный новобранец. На небольшом клочке зеленого шелка хорошим почерком написаны слова на малозанском. «Таверна Танцора. На закате». Лостара Йил была скорее раздражена, чем заинтригована этим посланием. Таверна Танцора состояла из одного зала. Стены казались древними. На глинобитной кладке виднелись остатки некогда белой штукатурки, сплошь покрытые бесформенными винными пятнами, похожими на карту хмельного рая. Низкий потолок гнил на глазах у хозяина и клиентов. Сквозь ставни фасадного окна заходящее солнце бросало лучи на облачка оседающей пыли. Уже и пена на Эле в ее кружке подернулась матовой пленкой. Посетителей было всего трое. Двое играли в щепки за столом у окна. Еще один, бормоча что-то, в полубессознательном состоянии привалился к стене около отхожего места. Было рано, но капитану Красных Клинков уже не терпелось разгадать эту жалкую загадку, если, конечно, она вообще задумывалась как загадка. Ластари Йилл не понадобилось много времени для того, чтобы понять, кто именно назначил эту тайную встречу. И хотя она даже была немного рада снова увидеться с ним, при всем гоноре и жеманстве он был довольно красив, ей, как адъютанту Тина Баральты, хватало заботы без того. До сих пор Красные Клинки рассматривались как рота, отдельная от карательной армии адъюнкты. Вопреки тому, что солдаты с реальным боевым опытом были наперечет,
а тех, у кого кишка не тонка, чтобы применить этот опыт в деле, еще меньше.
Разлагающей апатии, которая господствовала среди Аренской стражи Блистига, Красные Клинки не разделяли. Их соратники пали во время собачьей цепи, и Красные Клинки обязательно отомстят за них.
Если только...
Адъюнкт была малозанкой, неизвестной Ластарии и другим Красным Клинкам. Даже Тин Баральта, который трижды встречался с адъюнктом лицом к лицу, по-прежнему не мог понять и оценить ее. Доверяла ли Тавор Красным Клинкам?
«Возможно, правда уже здесь, перед нами. Тавор до сих пор ничего не поручила нашему отряду. Являемся ли мы частью ее армии? Позволят ли Красным Клинкам биться с армией Вихря?»
Вопросы без ответов. И вот она сидит, тратит время. Дверь распахнулась. Мерцающий серый плащ, зеленые кожаные штаны, отполированная солнцем кожа, широкая приветливая улыбка.
«Капитан Ластара Йилл, что за удовольствие видеть тебя снова!»
Он подошел, небрежным жестом руки отослал прислужницу. Усевшись на стул напротив, будто из воздуха вынул два хрустальных бокала и поставил на пыльный стол. Следом возникла блестящая черная бутылка с длинным горлышком.
«Я настоятельно не рекомендую пить местный эль, особенно тот, что подают в этом заведении, моя дорогая. Благородное вино больше подходит для нашей встречи. Из самого лучшего в мире винограда, растущего на залитых солнцем южных склонах Гриса. Ты верно гадаешь, насколько можно положиться на мое мнение?» «Вполне можно, девочка, поскольку я получаю заметную долю прибыли с вышеупомянутых виноградников».
«Чего ты от меня хочешь, жемчуг?»
Коготь разлил пурпурное вино в бокалы. Улыбка не сходила с его лица.
«В порыве сентиментальности я подумал, что мы могли бы поднять чаши в память о старых временах. Признаем, это были горестные времена, однако мы выжили, не так ли?»
«О да», — ответила Ластара. «И потом ты пошел своей дорогой, видимо, к великой славе, а я своей, прямиком в тюремную камеру».
Коготь вздохнул.
«Что ж, дурные советчики сослужили Пормквалю плохую службу, увы. Но теперь, как я понимаю, ты и твои красные клинки снова на свободе. Оружие вам вернули, ваше место в армии адъюнкта гарантировано».
«Не совсем».
Жемчуг изогнул изящную бровь. Ластара взяла бокал и отпила вина, почти не почувствовав вкуса.
«Адъюнкт никак не дала понять, чего хочет от нас».
«Как странно».
Нахмурившись, она сказала.
«Хватит игр. Наверняка ты знаешь об этом больше, чем мы».
«Увы, вынужден тебя разочаровать. Новая адъюнкт непостижима для меня так же, как и для тебя. Мое предположение о том, что она поспешит возместить ущерб, нанесенный вашему прославленному отряду, было ошибочным. Оставить без ответа вопрос о верности Красных Клинков».
Жемчуг пригубил вино и откинулся назад.
«Тебя освободили из тюрьмы и вернули оружие. Тебе запрещают покидать город. Не пускают в штаб».
«Меня не пускают на совещание командиров, Жемчуг».
Лицо Когтя просветлело.
«О! Ты не одинока в этом, моя дорогая. Как я слышал, кроме немногих избранных, что прибыли с ней из Унты, адъюнкт вообще почти ни с кем не советуется.
Однако, я полагаю, ситуация может измениться.